В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Информация без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 7 июня, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Дайте результат. В Минске очередное заседание контактной группы. Переселенцы. Денег нет, но вы держитесь по-украински.
Главный тезис. Ничего не должно делаться для ВПУ.
И что неприличного о Донбассе может рассказать известная поэтесса.
Там, где растут абрикосы, начинается Россия.
А в студии мы поговорим о том, кто ответит за пострадавшую от войны природу Донбасса. Отравленные воды, загрязненные серой от разорвавшихся снарядов плодородные почвы, усеянные блиндажами заповедники и так далее. Какой ущерб экологии региона уже нанесен? Как определить виновного? И сможет ли Украина получить компенсацию за ущерб природе Донбасса от России после окончания конфликта? Сегодня у нас в гостях координатор Центра документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека Алексей Беда, а также старший научный сотрудник Национального научно-природоведческого музея Игорь Загороднюк. Друзья, если вы были свидетелем того, как во время боевых действий страдала природа Донбасса, звоните к нам в прямой эфир. Мы попробуем разобраться в том, кто за это в ответе. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала традиционный выпуск новостей. Сегодня вам о них расскажет Татьяна Якубович. Здравствуй, Таня.
Приветствую. За минувшие сутки на Донбассе ранены 8 украинских военных, сообщает штаб АТО. Больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении. Подробности от спикера Министерства обороны Андрія Лисенка.
Бойовики відкрили вогонь з мінометів по трьох ізбинців відразу після опівночі. Окупанти 4 рази обстріляли Кримське зі ствольної артилерії та двічі з мінометів.
На Донецком направлении более всего пострадала Новолуганская, там есть разрушения. Донецкие сепаратисты, в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстреле 24 подконтрольных им населенных пунктов. Повреждено 3 жилых дома и газопровод. В незаконной организации ЛНР сообщили о повреждении более 20 домов в результате обстрела поселка Донецкий в Луганской области. Также ЛНР заявляет об обстреле Кировска и наступлении ВСУ на село Желобок Славяно-Сербского района. Блогер и автор «Донбасс Реалии» Станислав Васин, вероятно, пропал без вести в Донецке. Об этом сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов. Фирсов допускает, что журналист был задержан незаконным вооруженным формированием ДНР. По его словам, родственники не могут связаться со Станиславом. «Донбасс Реалии» выясняют подробности произошедшего. По данным Фирсова, в квартире Васина следы взлома и обыска. Подтверждения этой информации из других источников нет, говорит Егор Фирсов.
Известно то, что мама последний раз общалась с ним 2 числа. 3 числа они должны были встретиться в Макеевке, но Стас просто не вышел на связь. Его мать была во всех органах, которые только как бы там возможны, и в их заходила в так называемую милицию, и в госбезопасность, и в областную администрацию. Но все пожимают плечами, негласно говорят, что вероятнее всего это служба безопасности, но официального ответа, естественно, никто не дает.
Станислав Васин готовил репортажи о жизни Донецка для радио «Донбасс Реалии» и других изданий. Связи с ним нет с пятницы. Сегодня ожидается запуск Донецкой фильтровальной станции. Ее электроснабжение уже восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий. В то же время донецкие сепаратисты заявляют об обстреле фильтрационной станции со стороны ВСУ сегодня после полудня. Станция поставляет воду в населенные пункты по обе стороны линии разграничения, в том числе в Авдеевку. Вода в этом городе отсутствовала с пятницы. Все объекты Лисичанск-водоканала остаются обесточенными, сообщает издание «Остров». По словам гендиректора компании «Лео» Владимира Грицая, энергоснабжение Лисичанск-водоканала прекращено полностью. Вопрос о задолженности этого предприятия, а также Попаснянского водоканала за электроэнергию обсуждался накануне в Кабмине, но решение не было найдено. Долг Попаснянского водоканала за свет составляет 140 миллионов гривен, Лисичанского – более 130.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. В белорусском Минске около 14.00 по Киеву началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Подробнее об этой встрече мы поговорим с корреспондентом Радио Свобода Валерием Калиновским. Он с нами на прямой телефонной связи из Минска. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, могу сказать, что вот на этот момент в доме приемов на войсковом Минске уже машины начинают разъезжаться. Видимо, заседание трехсторонней контактной группы закончилось. Мы ждем, что, может быть, нас пригласят внутрь и услышим комментарии сторон, или, по крайней мере, посла Мартина Сайдика, представителя ОБСЕ на переговорах. На этот момент могу сказать, что основные две темы, которые обсуждались сегодня, которые актуальны на этот момент, это безопасность, поскольку... Как бы традиционно получается, что перед заседаниями в Минске возобновляются обстрелы, и ситуация на линии разграничения становится все более опасной, раненые и жертвы даже есть. Потому группа по безопасности в первую очередь обсуждает возобновление режима тишины. И вторая проблема, которую обсуждают, это подгруппа по гуманитарным вопросам, это возможность обмена пленными в связи с конфликтом на Донбассе, которые удерживаются. С украинской стороны это 128 человек по подсчетам украинской стороны и около 600 по подсчетам боевиков-сепаратистов. Они хотят, чтобы их освободили, но, скажем так, на прошлом заседании представители так называемых ДНР, ЛНР, ОРДЛО, они не хотели разговаривать с представителями Украины, с Ириной Геращенко и другими в гуманитарной подгруппе, а сказали, что только с Виктором Медведчуком, а Медведчука на прошлом заседании не было. Это, на этот раз Виктор Медведчук прибыл на заседание, в переговорах участвует, ну, возможно, они будут более сговорчивыми. Но, однако, с их стороны остается претензия, требования об законе, о введении в силу и принятии закона об амнистии. Вот такая одна проблема. Ну и вторая проблема, проблема верификации желания задержанных в плену или там в тюрьмах, чтобы они вернулись на, скажем, на те территории, куда их когда их, например, на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. И есть несколько сотен человек из тех 600, что я говорил, которые не хотят на оккупированной территории, и нужно их желание, чтобы было зафиксировано. На конец мая шла речь о том, что действительно такое зафиксировано, но и уже шла речь о том, чтобы списками обменяться и провести уже обмен в начале июня, но этого не случилось. Но будем надеяться, что сегодня мы услышим, что есть прорыв и что ожидается, что в ближайшее время обмен произойдет.
Будем надеяться. Спасибо большое. С нами на телефонной связи из Минска был корреспондент Радио Свобода Валерий Калиновский. Сегодня в Минске проходит заседание, как вы слышали, уже закончилось, скорее всего, трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Органы власти тратят деньги на все, что угодно, только не на то, в чем реально нуждаются пострадавшие от конфликта. Так считают лидеры общественных организаций переселенцев. Даже те незначительные средства, которые выделяет бюджет или международные доноры, на местах тратят на строительство спортплощадок или на закупку корма для кур, вместо того, чтобы строить жилье, жалуются переселенцы. Но в министерстве временно оккупированных территорий сетуют, что на жилье бюджет денег не выделяет. Областные власти говорят, что пока не до нового жилья. Какие проблемы, по мнению переселенцев, необходимо решить в первую очередь? И о видении ситуации со стороны чиновников в материале Дмитрия Донского.
Ничего не должно делаться для внутренне перемещенных лиц без участия самих переселенцев. Такое требование выдвигают лидеры общественных организаций ВПЛ. Люди требуют создать общественный совет при Министерстве временно оккупированных территорий, чтобы контролировать его работу. Переселенцы должны влиять на решения местных властей Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, куда тратить деньги, считает глава Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко.
Главный тезис – ничего не должно делаться для ВПО, внутренне перемещенных лиц, без участия участия самих внутренне перемещенных лиц. Мы приходим к тому, что власть предлагает нам велодорожки в счастье, предлагает построить очередной ледовый дворец в Краматорске и считает, что это решение наших проблем. Может быть, вам, конечно, интересно покататься на коньках в Краматорске, но большинство людей, которые являются внутренне перемещенными лицами, пострадавшими вследствие вооруженного конфликта, необходимо жилье, необходимо возмещение ущерба.
По словам министра временно оккупированных территорий Вадима Черныша, местным властям Донбасса было выделено более 3,6 миллиардов гривен. Их можно было потратить на обустройство общежитий для переселенцев. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский считает, что бюджетные деньги лучше вкладывать в социальные проекты, а не в жилье.
Але насправді, що б ми там не говорили, але просто фінансового ресурсу недостатньо сьогодні для того, щоб збудувати житло, вкладання грошей в майбутнє України, водогони, тепло і в тому числі спорт для молоді. Хоча б якраз на спорт ми більше грошей виділяємо із бюджету обласного. Мы на самом деле отправили майже миллиард на школы.
3 года государство не дает денег на жилье для переселенцев. Владимир Шишков с женой и мамой-инвалидом 2 года назад покинул Донецк. Государство до сих пор ни в чем ему не помогло, но он все равно не допускает мысли возвращаться на оккупированный Донбасс. Ну вот своим знакомым перед выездом из Донецка Владимир советует хорошо подумать.
Люди хотят уехать от той ситуации, которая сложилась там, но уехать тоже в никуда с семьями, с детьми, это, наверное, будет еще им тяжелее. На территории, которая контролируется государственными органами, не идет помощь переселенцам. Вот это тезис основной.
Очень вероятно, что деньги на жилье для переселенцев скорее выделит немецкий КФВ-банк, чем украинский Кабмин. Сейчас немецкие эксперты разрабатывают программу льготного кредитования жилья для ВПЛ, которая начнет действовать с 2018 года, рассказывает советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько.
КФВ дає грант, якому він планує 1 або 2 проекти соціального житла, тобто які буде надано безкоштовно більшості, вони планують надавати пільгові кредити внутрішньо переміщеним особам. Вони будуть обирати, через яку організацію вони будуть надавати це кредит. Або це буде комерційний банк, або фонд державного будівництва, або ще щось. Поки що вони розглядали банк. Подивимося, що буде в кінцевому варіанті, який нададуть експерти.
Експерти утверджують, що власть должна була ще в 2014 году почати строїти жилье для переселенців. Со временем этот вопрос становится только острее. По разным данным, 25-30% переселенцев не планируют возвращаться домой даже после окончания конфликта. Дмитрий Донцов, Донбасс реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Кто ответит за пострадавшую от войны природу Донбасса? Это травленные воды, загрязненные серой от разорвавшихся снарядов плодородной почвы, усеянные блиндажами заповедники и так далее. Какой ущерб экологии региона уже нанесен? Как, возможно ли вообще определить виновного в тех или иных загрязнениях, разрушениях, и сможет ли Украина хотя бы в обозримом будущем каком-то получить компенсацию за ущерб природе Донбасса от России после окончания конфликта? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также Игорь Загороднюк, старший научный сотрудник Национального научно-природоведческого музея. Здравствуйте, Игорь.
Доброго дня.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию. Особенно интересно, если вы были свидетелем или слышали о том, как в результате военных действий на Донбассе природе был нанесен ущерб. Звоните нам, рассказывайте, мы попробуем определить, кто же за это может ответить, вообще реально ли найти какого-то виновного. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вы подготовили такой профильный доклад, где и правозащитники участвовали, ездили в природоохранные зоны вблизи зоны АТО, в зоне АТО. Вот если провести такие параллели с человеческим организмом, мы вот в нашей программе часто говорим о том, что от войны больше всего страдают люди, да, каким образом они страдают. Если рассказать о природе, насколько природа страдает, если вот снова-таки провести параллели с человеческим организмом, насколько все плохо.
Угу. Дякую за порівняння, надзвичайно цікаво. У мене якраз нещодавно в бесіді з місцевими жителями була таке саме порівняння, коли я відвідував крейдову флору, це заповідник, природний заповідник в Лиманському районі Донецької області. Заповідник надзвичайно постраждав, і фактично, якщо уявити за цією аналогією якісь ранки на тілі, то ясно, що ми можемо спокійно переживати 2-3 якісь подряпини, або 10, або 20, і всі в дитинстві падали, все було. Але коли все тіло подовбано, то це вже дуже хворобливий стан, і в організму дуже складно боротися, якщо він взагалі може. Ми знаємо, що якщо опіки шкіри торкаються більшої частини тіла, то це дуже складно пережити. І, зокрема, наприклад, в тому згаданому мною заповіднику нарахували місцеві фахівці 503 воронки вирви від снарядів. Це на площі 1200 гектарів. Окрім того, там величезна кількість укріплень є, вогневих позицій, є механічним способом зроблені технікою траншеї різноманітні і інші різні фортифікаційні споруди.
Ну от якщо для наших слушателей, чим це угрожає заповідникам? Да, все-таки земля, все-таки, ну от просто там ізрита земля, попали снаряди, ну і що, ніхто ж від цього не пострадав. В чому ущерб та екологія?
Ну, ми знаємо про те, що є певна міра, в яку може пережити будь-який організм, в тому числі такий складний організм, якщо порівняти з організмом, як природа. Насправді, це значно складніша система за організм. Але ми маємо розуміти, що ця сума порушень приводить до того, що екосистема не здатна відновлюватися, по-перше. По-друге, в усіх точках порушень поселяється чужорідна біота. Це різна завозна рослинність, не місцева. Це тварини, які живляться тими рослинами і так далі. І тому надзвичайно сильні проходять зрушення в структурі екосистеми.
Наскільки це критично? Взагалі, от багато журналісти кричать о том, що Донбас – це зона екологічної катастрофи. І до війни вона була, да, із-за такої концентрації огромних промислових об'єктів. А сейчас тем более, но мы вот такого ничего пока, как второго Чернобыля, как многие говорят, да, такого не видим, не слышим. Насколько преувеличивают экологи вообще эту угрозу, или просто сейчас все вот на таком спусковом крючке, и вот-вот что-то может случиться. Вот, допустим, та же шахта Юнкома, о которой очень много говорили, недалеко от Янакиева, где в 79-м году прошлого века был совершен подземный атомный взрыв, да, очень многие опасали, что в результате подтопления ее радиоактивными водами будет заражено все вокруг. Это вы тоже считаете, что это самая большая угроза для экологии вот региона и Украины в результате военных действий?
Ну да, скорее, ну я на свой взгляд скажу, конечно, что именно отравление вод, подземных вод в результате подтопления шахт – это самая большая проблема, которая в результате может появиться. Потому что все эти сточные воды, подземные воды, они пойдут в Кальмиус, в Северский Донец, и оттуда уже дальше пойдут в Азовское море, что тоже может привести к вымиранию каких-либо видов. В том числе мы можем говорить, например, о сегодня поднималась тема о ртутной шахте, которая находится под каналом, который снабжает...
Северский Донец, Донбасс.
Да, который снабжает весь юг Донецкой области водой. И если в результате прекращения эксплуатации этих шахт и их поддержания просядут почвы, и если это все попадет в канал, то, соответственно, юг Донецкой области не останется без воды. А это экологическое бедствие.
Мы все говорим о том, что да, если будет потоплено, есть ли какая-то информация о том, подтапливается, не подтапливается, присматривают ли сепаратисты за тем, чтобы не были потоплены шахты, что на подконтрольной территории, кто-то вообще этим занимается, выделяются ли какие-то деньги, действительно ли кто-то охраняет вот украинцев от такой угрозы?
Все шахты даже после закрытия, они еще продолжительное время, 10-20 лет, поддерживается, в частности, откачивается вода. Сейчас этот процесс приостановлен, уровень вод в шахтах повышен. К чему это может привести, как дальше, какие тенденции будут дальше, предполагать сложно, но если не будут предприняты какие-то меры, то да, это все может произойти.
0800 300-403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите о том, были ли вы свидетелем уничтожения природы Донбасса, насколько все плохо, и с вашей точки зрения, кто за это виноват. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Коллеги, давайте еще обсудим, вот о чем идет речь в вашем докладе, какой ущерб был нанесен региону в результате боевых действий, чтобы вот плавно перейти к вопросу, кто за это ответит. Да, ну вот мы уже слышали о том, что пострадали заповедники, заповедник, из-за того, что там блиндажи, все перерытое, очень много снарядов, что подтапливаются шахты. Что еще случилось за вот три года уже конфликта?
Насправді явищ, які можна розцінити виключно як негативні, дуже багато. Ну, зокрема, внаслідок обстрілів, внаслідок відсутності активності з боку різних лісоохоронних структур, дуже велика кількість лісу погоріла. І це по-перше. Лісові пожежі були дуже великі. Є ділянки, на яких по тисячі, по 10 тисяч гектарів вигоріло лісу. По-перше. По-друге, змінилися потреби місцевого населення в пальному. І дуже велика кількість лісосмуг зведена, зрубана місцевими на пальне, на дрова. І фактично це теж приводить до дуже суттєвих змін в екосистемах. Тобто за останні 50-100 років екосистеми дуже добре стабілізувалися навіть в цьому дуже сильно антропогенізованому регіоні. Але тепер ми зробили нові зрушення, які ще й посилені тим, що ми сприяємо дуже великій кількості чужорідних видів проникати на цю територію, як рослин, так і тварин.
А в чим це плохо, що появляються нові рослини, нові тварини? От було сообщення, кстати, що от після початку бойових дій на територію Донецької області зайшли шакали з території Росії, да, от зайшли якісь нові тварини, появились нові рослини. Чим це плохо?
Поява кожного нового виду означає зникнення принаймні одного місцевого виду. Дуже часто це стосується тих видів, які у нас відносяться до категорії раритетних, тобто ті, що підлягають охороні, обов'язковій охороні, відповідно до закону України про Червону книгу України. Це по-перше. По-друге, при тій щільності природних комплексів, яка зараз є, вона дуже низька. Тобто природних ландшафтів можна рахувати тільки першими процентами, ну, перші 10-20% – це природні і напівприродні екосистеми. Тобто площа дуже невелика, яку ми залишили природним комплексом. І поява в них чужорідних видів означає ще більші ризики для зникнення аборигенних видів.
Коллеги, вот в этой студии не так давно обсуждалась возможность военного взятия вооруженными силами Украины Донбасса. Вы, как эколог, да, правозащитник, можете себе представить, вот после того, как вы составили этот доклад, в городские бои, вот в условиях такой большой плотности промышленности, да, на этой территории шахт. Вообще, если фронт продвинется чуть дальше, в сторону Донецка, Макеевской агломерации и так далее, насколько все серьезно, возможны ли те теоретически экологические катастрофы, о которых вы говорите?
В первую очередь мы можем говорить о, скажем так, о тех предприятиях, которые так или иначе производили химически опасные вещества. Либо производили, либо использовали в своем производстве эти вещества. И, соответственно, если во время боевых действий какие-то склады, любые другие там емкости для хранения пострадают, то это может привести к какой-либо проблеме, экологической катастрофе в том числе. И если мы говорим о возможности боевых действий на этой территории, то нужно всегда также упоминать о правилах ведения войны, где такие объекты попадают под особые охранные объекты. Соответственно, на этих территориях нельзя размещать войска, нельзя вести боевые действия, нельзя их обстреливать. Это все нарушение правил ведения войны, нарушение международного гуманитарного права, и, соответственно, в дальнейшем за это люди могут ответить.
Ну, вот мы подошли к этим правилам ведения войны. Что это за правила? Насколько они ограничивают то, чтобы стороны конфликта как-то нарушали природу? Да, и кто нарушил уже эти правила? Есть ли у вас такие данные? Украина, Россия, сепаратисты?
Я частично уже затронул тему специальных объектов, которые подлежат охране специальной. И мы можем также говорить о тех же самых заповедных зонах. Соответственно, если такая заповедная зона существует, то она должна быть тоже под грифом охраны, но если в эту заповедную зону заходит воинское подразделение и, соответственно, попадает под обстрел, то тогда уже это не является нарушением. Соответственно, нам нужно учитывать, скажем так, пропорциональность разрушения. насколько этот удар был нужен, насколько он важен в военном превосходстве, насколько этот удар был адекватен, если он не соответствует тем разрушениям и тем целям, которые он преследовался, тогда, соответственно...
Это преступление можно квалифицировать. Да. Как? А кем это квалифицируется? Что это за документы? Насколько вот они юридическую, ну, вот такой вес имеют? Да? Насколько на них ссылаться можно?
Если мы говорим о каких-то ландшафтах, то в первую очередь рассматривается масштаб, то есть площадь пораженная. И, по-моему, 10 тысяч квадратных метров, да, или километров. Я сейчас углубляюсь, я не буду, не помню. То есть по площади есть различия. Также мы говорим о тому вреде, который был нанесен. То есть если восстановление этого ландшафта потребует там десятилетия, то это уже считается преступлением.
Кем считается?
Международным криминальным судом. То есть это все относительно касается международного гуманитарного права и непосредственно статута, согласно которому работает Международный криминальный суд.
Вот по оценке министра экологии Остапа Семерака, он рассказывал в программе «Радио Свобода. Детали» о том, что вот те разрушения, те объекты, которые может исследовать украинская сторона на основании спутниковых снимков, дает основание предполагать, что убытки были нанесены на сотни миллиардов гривен. Есть ли какие-то приблизительные оценки, насколько... Ну, вот эти вот все убытки природе, сколько они стоят, какую компенсацию можно получить?
Взагалі, в рамках нашого дослідження ми не проводили оцінок економічних, але ми маємо розуміти, що це безцінне надбання, природне надбання, воно це не відновні екосистеми. І будь-яка руйнація, ну, наприклад, степових ділянок на крейдяних схилах, це незворотні втрати. Тобто їх можна рахувати будь-якою величиною, бо якщо ви уявити собі ситуацію, що браконьєр здобув лося, його штрафували не на гроші, а на лося, сказали, повернеш точно такого живого лося, де хочеш візьми, то такі степи ніхто не поверне, такі ліси ніхто не поверне. Таких представників червонокнижних видів рослин і тварин можуть не повернути, якщо вони знищені фізично, бо жодна відповідальна сторона не може, відповідаюча сторона не може компенсувати це все.
Ігор, а от ці обратіння, вони вже необратимі змінення, які случились з природою Донбасу, екосистемою?
Є незворотні зміни, є зворотні зміни. Справа в тому, що зараз вся природна територія по всьому світу, і в Європі, зокрема в Україні, особливо на Донбасі, дуже фрагментована. Тобто ділянки природні нагадують острови в океані. І знищення будь-якої цієї ділянки означає автоматичне знищення цілої природної популяції або цілого угруповання, сообщества російської мови. Тобто такі втрати є абсолютними. І у нас немає зараз можливості детально обстежувати територію, навіть та, що була під військова дія, тепер вільна, через різні причини, і брак достатньої кількості фахівців, і фінансування, і все інше. І окрім того, у нас немає спеціальних екологічних служб, які могли б це все моніторити.
А можна зараз сказати вже, чого на Донбасі більше не буде? Яких там, може бути, ландшафтів, яких-то животних, яких-то рослин, да? Или поки це об цьому трудно говорити?
Ну так, в зоні конфлікту майже повністю зникла макрофауна. Тобто лося знайти – це удача, або оленя, наприклад. Наприклад, відбулася значна міграція диких кіз і свиней диких, кабанів. Ну, наприклад, в Святих Горах зараз локальна популяція складає біля 40 і більше особин, а було їх кілька штук. Оце все міграція зони бойових дій. Наприклад, повністю зникли на гніздуванні великі птахи, такі як сірі журавлі, як орлани, білохвости. Тих птахів зараз там не знайти. І локальні популяції зникли. Добре, що є так звані резервні популяції, тобто є звідки відновлюватися. Ще цей процес може відновлюватися на рівні макрофауни точно. А що діється з мікрофауною або мікрофлорою, ми цього просто не знаємо.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, ждем ваших звонков, если вы были свидетелями разрушения природы Донбасса, кто за это в ответе, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения, о том, как определить, кто именно в этом виноват, и возможны ли какие-то механизмы привлечения к ответственности, хотя бы уже даже после окончания конфликта, мы поговорим после небольшой паузы, выпуска новостей, Татьяна Якубович.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Луганской области обострение. С утра Украина и сторона сепаратистов обвиняют друг друга в обстрелах на подконтрольных ЛНР ресурсах. Сообщают о непрекращающихся обстрелах населенных пунктов вблизи линии разграничения, которые вызвали разрушение гражданской инфраструктуры и ранение людей. Штаб АТО, в свою очередь, сообщает об активизации обстрелов позиций ВСУ со стороны луганских сепаратистов. Бои, по сообщению двух сторон конфликта, идут вблизи Крымского на подконтрольной территории и Кировска, ныне Голубовка, на неподконтрольной. Сепаратисты заявляют об эвакуации из города детей. Так называемый министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий осужден в Украине заочно на 12 лет лишения свободы. До войны он занимал пост начальника отдела по борьбе с торговлей людьми милиции Донецкой области. Дикого обвиняют в том, что в мае-июне 2014 года он совместно с представителями ДНР участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецке. Дикий остался на неконтролируемой Киевом территории, из-за чего его и осудили заочно. Третья больница Мариуполя получила новое оборудование из Швейцарии. Его передал министр иностранных дел этой страны Дидье Бургхальтер. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Среди гуманитарной помощи – медицинское оборудование для роддома, отделение новорожденных и хирургия, аппараты ультразвукового исследования, электрокардиографы, дистилляторы и прочее. Правительство Австрии выделит 1 миллион евро на разминирование Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. По его словам, соответствующее решение принял Совет министров Австрии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Мы продолжаем разговор в нашей студии о том, насколько серьезен ущерб природе Донбасса вследствие боевых действий и кто за это может ответить. У нас в гостях координатор Центра документирования Украинского и Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда, а также старший научный сотрудник Национального научно-природоведческого музея Игорь Загороднюк. Коллеги, теоретически, кто за все это, о чем мы говорили вот в первой части нашего общения, ответит? Если кратко, вообще возможно ли теоретически, вот согласно тем правилам, которые ведения войны, о которых вы говорили, привлечь кого-то к ответственности? И вторая часть вопроса сразу же, как определить, кто за это ответственен? Да если снаряд упал, да, в каком-то заповеднике, где доказательства того, что это не ВСУ выпустили этот снаряд, да, что он там не разорвался, и вообще это сугубо не, ну вот, не украинские военные разрушили всю эту природу. Кто это видел, как собирать свидетельства?
Я хотів би насамперед сказати про те, що немає значення, хто випустив снаряд. Важливо, хто породив той конфлікт. Ясно, що його породжувала не Україна, але інше хай визначають фахівці з міжнародного права. А коли снаряди потрапляють, це в кожному разі це спровоковані постріли. Цей снаряд міг бути тим, що називають побиті ответкою. І, власне, коли є така провокація, то все одно провина за руйнування лежить на тих, хто започаткував той конфлікт.
Алексей, согласен, що все скопа можна валити на Росію, я так розумію?
Как в будь-якому випадку, кожен випадок розбирається завжди віддельно. І виясняється, як я вже говорив, наскільки цей удар був правомочен, наскільки він був у рамках міжнародного гуманітарного права. Соответственно, если будет доказано, что этот удар нанесен сверх меры, то понесет непосредственно наказание тот командир подразделения, который отдал приказ. Также мы можем говорить о компенсации за разрушение. Тогда мы упираемся в то, что нам необходимо доказывать факт агрессии России. Если такой факт будет доказан, и если Международный криминальный суд примет наши доказательства, тогда, конечно же, независимо от того, чья сторона нанесла этот урон, ущерб должна будет выплатить Российская Федерация.
Я так понимаю, все это возможно теоретически только после того, как будет доказан факт агрессии России.
Да, вы правы.
Сейчас вот в судах, в том же криминальном суде, не удалось доказать даже эффективного контроля России, да, так называемого, над занятой сепаратистами частью Донбасса. То есть вообще возможность такой получения компенсации украинской стороной за разрушение природы Донбасса очень призрачна на данном этапе, правильно понимаю?
Ну, я бы не согласился насчет призрачности. Международный криминальный суд признал факт, что этот конфликт смешанный, как международный, так и внутренний. Соответственно, с нашей стороны недостаточно предоставлено доказательств. Если такие доказательства будут собраны в течение, насколько я помню, года, то факт агрессии может быть признан.
Кто занимается документированием, собиранием фактов, сбором фактов о том, кто стрелял, с какой стороны, достаточно ли это оправданные были действия, все, о чем вы говорите, да, потому что сейчас вот большинство и правозащитников, и журналистов, и чиновников больше беспокоятся о людях, да, а не о природе, что тоже, кстати, такой очень спорный вопрос, да, почему очень многим в этом конфликте, ну, практически не интересен фактор природы, фактор экологии, да, только каким-то отдельным энтузиастам. Кто-то вообще занимается этим фиксированием, документированием, чтобы потом это все предоставить в Международный криминальный суд, и чтобы хотя бы уже какой-то, ну, вот в будущей перспективе была возможность что-то доказать?
Ну, непосредственно сам факт обстрелов и их правомерности, обстрелов цивильных объектов или защищенных объектов, как раз где-то месяц назад была конференция, организованное Министерством обороны, где они как раз предлагали форму, по которой межведомственная комиссия может документировать такие случаи. Сейчас это происходит, насколько я знаю, местная полиция выезжает на место, непосредственно если пострадали гражданские объекты, и заводит уголовное дело по факту повреждения гражданских объектов. А непосредственно уже военная прокуратура, Главная военная прокуратура занимается формированием исков в Международном криминальном суде.
Интересно, как это в Международном криминальном суде воспримут, да, вот факты документирования полиции. Это полиция, все-таки представитель стороны конфликта, может так рассматриваться, да, и в объективности можно сомневаться этого всего дела.
В любом случае, это государственный орган, который должен это делать, и это его обязанности. А уже Международный криминальный суд, он же не принимает на веру те доказательства, которые предоставляются. У них своя процедура. Там есть институт расследователей, которые непосредственно на место уже по фактам приезжают и делают свои расследования.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Сергей Краматорск.
Дуже приємно. Ваше питання або репліка?
Ви знаєте, я спочатку не чув, я тільки що умікнувся, але ви знаєте, щоб довести провину якусь чи іншу агресора, країна, як ваш гість говорив, країна, ну, хто заворушиться, ну, у цю війну, потрібно на законодавчому рівні визнати країну агресора. А у нас, на жаль, цього немає. І як ми будемо доводити, що саме Росія, а, ну, Росія, звичайно, що є країна агресором, що саме Росія винна в цьому, якщо ми самі не визнали цього? Як ми будемо доводити?
Дякую за питання. Ну, вот какие-то, да, то есть вопрос к тому, какие бы рекомендации вы дали органам украинской власти, да, для того, чтобы вот иметь более такую прочную юридическую позицию в факте доказанного ущерба для природы хотя бы в этом плане, да, то есть танцевать, скорее всего, нужно того, о чем говорит Сергей.
Ну, есть разные способы, вернее, разные направление влияния России. С одной стороны, мы можем говорить об экономическом влиянии, с другой стороны, мы можем говорить о военном вмешательстве, как живой силой, так и техникой. И по этим направлениям, в общем-то, и можно работать. Собственно, сам факт агрессии России, это не голословное, просто вот это факт. Вот мы доказали факт агрессии России, он разделяется на составные части. Соответственно, по этим составным частям можно точечно работать. Соответственно, если мы говорим вообще о Международном криминальном суде, то независимо от того, как наше правительство классифицирует этот конфликт, как антитеррористическая операция или как международные военные действия, международный вооруженный конфликт, у МКС на это свой взгляд, соответственно, как бы тем доказательствам, которые будут предоставлены, они будут делать свои выводы, независимо от того, повторюсь, как этот конфликт классифицирован.
Окрім того, я хотів би ще додати на відповідь до шановного слухача, що так чи інакше, поки вирішується питання визнання-невизнання міжнародності цього конфлікту, необхідно це документувати. І, на жаль, зараз ми знаємо мало прикладів, що це роблять державні установи, але громадські організації, окремі науковці цим займаються, але займаються цим фахово. Бо вони, власне, в тому спеціалістами і є. І, власне, ми теж брали участь у цих експедиціях, як відповідні фахівці, ми документуємо. Це по-перше. По-друге...
Екологи, ви маєте в
виду? Екологи, зоологи, ботаніки, все це документується. По-друге, треба пам'ятати, що це відтермінована дія, екологічні порушення зараз не всі будуть видні, вони будуть видні з часом, дуже суттєві. І по-третє, ми повинні пам'ятати, що, власне, а хто, як не державні органи, мають офіційно потім виставляти ту консолідовану претензію або інші документи, то ясно, що вони мають це робити.
І ще один слухач у нас є. Здравствуйте, откуда ви?
Я село Щурова, Краснолиманського району.
Дуже приємно. Ваш вопрос или репліка?
Так, це не то, що вопрос, а... наболевшее в жизни то, что мне уже 69 років, прожив я на річці Сіверський Донець, і сейчас вона превратилася у настоящее болото. Я бачу в этом основну причину, що отсутствие половодья. Половодья нету, 3 метра уже где-то ілу по реке собралось, і дальше река совсем гибнет. Много видов пропало, раков вообще нету, за рыб, за некоторых. Вообще я не хочу перечислять, время забирать. Вот так-то все экологи смотрят это, почему никто ничего не делает. Хотя бы небольшое половодье было, чтобы река промывалась. Ведь весь мусор с реки выбрасывается, ни в море несется, ни в Дон с конца, а выбрасывается все на берега при половодье. Вот такое у меня пожелання.
Спасибо большое, Ігор, наверное, это к вам, да, кому обращаться?
Можливо, до мене, але справа в тому, що ми повинні розуміти, що верхів'я Дінця знаходиться за межами України, і не ми регулюємо водосток або ті форми природокористування, які впливають на стік Дінця, по-перше. По-друге, значна частина Дінця знаходиться на лінії розмежування, її контролювати практично неможливо екологам. Тобто маленький шматочок річки в межах Харківщини тільки можна контролювати, але там нема значних якихось гідроспоруд, які б кудись так суттєво забирали і не віддавали воду.
Тобто річка обречена в якому-то смислі?
До певної міри так. І там теж, щоб, я хотів би сказати слухачеві, що він, якщо він рибалка, раптом він згадав, що багато про рибу, знає про раків, що там теж з'явилося багато чужорідних видів, ну, зокрема, сонячний окунь, який зараз став одним з наймасовіших видів, це північноамериканський вид, який стихійно був випущений, зокрема, з Сєвєродонецька, з відстійників азоту, там якісь акваріумісти тримали. Все це вийшло в річку, і він, звісно, витісняє всі інші види риб, зокрема, і хижих риб, але не тільки. І так само ротань головешка і багато інших. Також раки нові з'явилися, які дрібні раки, які витісняють, зокрема, в Лиманському районі, на озерах. Їх дуже багато, він може це знати.
Спасибо большое. В общем, вот такие новые открыли мы грани конфликта, да, и снова все упирается в возможность его остановки, после чего, возможно, и Сіверський Донець не будет обречен, да, и какие-то вот необратимые изменения в природе Донбасса все-таки остановятся. Спасибо большое. У нас в гостях были координатор Центра документирования Украинского и Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда, а также старший научный сотрудник Национального научно-природоведческого музея Игорь Загороднюк. Мы говорили о том, кто ответит за разрушенную природу Донбасса. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка. Открываем Донбасс.
Йому не треба було доповідати, хто він, де саме працює, або ж нагадувати, чого прийшов. Бригадира прохідників Романа Гайчука тут добре знали. На привітання і запитання «Чи не даремно?» касир мовчки, привітно посміхнувшись, кивнув головою, видобув зі стосика паперів платіжну відомість і поклав її на столику перед шахтарем.
«Ось тут, Романе Івановичу, глядіть, не залізьте пером на чужу дільницю. А бригада ваша останнім часом ні в року, солідно, солідно».
Гайчук глянув на цифри, під якими мав розписатися, і застиг від здивування. Напевне, трапилась помилка. Це було порівняно вдвічі, а може навіть трохи більше, ніж заробіток минулого місяця. Павло Байдебура, «Так буде».
Запомні эту страницу.
В эфире «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Президент США Дональд Трамп дал указание госсекретарю Рексу Тиллерсону начать работать над восстановлением отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам Тиллерсона, Трамп попросил его сделать так, чтобы информация вокруг расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США не помешала налаживанию контактов с Москвой. Об этом он заявил во время визита в Новую Зеландию. В США в понедельник арестовали сотрудницу американской компании, которая имеет контракт с агентством по вопросам национальной безопасности по обвинению в передаче прессе секретной информации. Подробнее в материале Людмилы Ваннек.
На прес-конференції в Новій Зеландії Тиллерсона запитали, наскільки він стурбований тим, що політична криза у США може призвести до краху адміністрації Трампа. «Я не можу прокоментувати це, оскільки не маю безпосередньої інформації», – так відповів він. Тиллерсон зазначив, що на даний момент відносини між США і Росією перебувають на дуже низькому рівні і погіршуються.
Так що президент попросив мене почати процес повторної взаємодії з Росією, щоб побачити, чи ми можемо спочатку стабілізувати ці відносини, так, щоб вони не псувалися далі. І тоді ми можемо визначити царини, що представляють взаємний інтерес, в яких, можливо, ми можемо почати відновлювати певний рівень довіри і деякий рівень упевненості, що існують царини, в яких ми можемо працювати спільно.
Раніше в інтерв'ю телеканалу NBC Рекс Тиллерсон заявив, що втручання Росії у вибори США добре задокументоване. У США, де ведеться розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016-го, напередодні заарештували співробітницю американської компанії, яка має контракт із Агентством з питань національної безпеки, скорочено АНБ, за звинуваченням у передачі пресі таємної інформації. 25-літню Реаліті Лі Уінер заарештувало ФБР, про які саме документи йдеться, відомство офіційно не повідомляє. Єдине, що відомо, вони стосувалися розслідування, яке вело АНБ про втручання російських хакерів в кампанію з виборів президента США в минулому році. Американська преса пов'язує цей арешт зі статтею, опублікованою в понеділок на сайті видання The Intercept, в якій наводиться витяги з таємного звіту АНБ про злам російськими хакерами комп'ютерів американської компанії, що надає програмне забезпечення виборчим дільницям у багатьох штатах, і в спробах ввести в оману співробітників виборчкомів. Співробітниця АНБ нібито скопіювала таємний документ і відправила його в інтернет-видання зі свого службового комп'ютера електронною поштою. За даними The Intercept, в доповіді мовиться, що злам систем проводили співробітники російського ГРУ. Російська влада неодноразово заперечувала, що Росія якимось чином втручалася у вибори в США, але недавно президент Володимир Путін заявив, що теоретично може допустити існування патріотичних хакерів, які діяли в інтересах Росії. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив журналістам, що ГРУ не проводило кібератаки на розробника програмного забезпечення, використовуваного для голосування на виборах у США. Це твердження абсолютно не відповідає дійсності. Будь-якої іншої інформації ми не бачили. Відповідаючи на запитання, чи знайомі в Кремлі зі звітом АНБ, Пісков сказав ні.
Это был материал Людмилы Ванник. Больше читайте и слушайте на сайте Украинской службы Радио Свобода. Черногория на днях стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония прошла в Вашингтоне в здании Госдепартамента США. В Госдепартаменте заявили, что членство Черногории в НАТО поддержит развитие интеграции, демократических реформ и стабильности среди всех ее соседей. Тем временем Россия пытается воспрепятствовать вступлению других балканских государств в НАТО, в частности Македонии. Об этом журналист Владимир Карамурза-старший беседовал с российским политиком Владимиром Симага. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как по-вашему, почему так болезненно Россия восприняла вступление Черногории в НАТО?
Мы рассматриваем это как поражение политическое, причем достаточно серьезное. У нас несколько лет назад были активные планы, по крайней мере, у бизнес-сообщества, внедриться, войти, стать своими для Черногории, а Черногорию присоединить в качестве, так сказать, бывшей экс-Болгарии. У нас же, помните, в Советском Союзе Болгария была просто курица не птица, Болгария не за границей. Планировали вот из Черногории сделать нечто подобное. Но не вышло, и когда это серьезным образом, так сказать, стало очевидным через вступление в НАТО, то никакой другой реакции быть не может. Больше того, я скажу, что это закономерно, потому что ведь у нас не существует внешней политики на Балканах. Доктрина, которую 30, если не ошибаюсь, ноября 2016 года принял президент Российской Федерации, она достаточно большая. Там есть раздел «Внешнеполитические приоритеты». Такого региона, как Балканы, вообще нет. Хотя это, как вы помните, историю Первой мировой войны, это балканский вопрос. Вторая мировая война, крупнейшие операции, мощнейшее, так сказать, противостояние было именно на Балканах, потому что Балканы – это ключевой вопрос для всей Европы, а может быть, для всей мировой цивилизации. Так вот, в доктрине, внешнеполитической доктрине, подписанной президентом, Балканы вообще не упоминаются, ни одна из стран Балкан не упоминается. Есть Монголия, есть Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Сингапур. Индия, Китай, Балканы вообще отсутствуют. Отсюда и возникает ситуация, когда мы в свое время мы потеряли Македонию, слава богу, не таким критическим образом, как сейчас. Мы просто ничего не смогли сделать в тот момент, когда 94-95 год Македония была открыта для того, чтобы войти туда и начать как-то активно работать. Нечто похожее произошло и в Черногории, и в Сербии, и вся балканская, так сказать, тема, включая и Болгарию, если ее можно так называть, тоже как балканское, так сказать, государство. Все. Мы все проиграли там абсолютно. При этом, я повторяю еще раз, внешнеполитический концепт не предусматривает вообще какую-либо целенаправленную внешнюю политику на Балканах.
А как по-вашему, способна ли Россия подорвать туристический бизнес в Черногории, который в основном базируется на российском сегменте?
Ну, мы уже его подорвали, потому что, как ни странно, как ни парадоксально, основной контингент людей, выезжавших в Черногорию, имевших там достаточно серьезные объемы по недвижимости, это были силовики. И когда им несколько лет назад просто запретили выезжать, в том числе и в Черногорию, очень многие поплатились за свою легкомысленность, потеряли там собственность, стали ее сдавать за бесценок. А туристический поток, как туристический поток, он складывался и формировался не только из России. Конечно, он был весомый, конечно, он был ощутимый. Многие из наших бизнесменов пытались там даже, так сказать, туристическую базу создавать, покупали места, площадки для гостиниц, строили гостиницы. Но все это вот на части разрушилось. Это началось не сегодня, это началось уже года два назад, этот процесс. Когда нас постепенно начали выдавливать оттуда. Ну, я думаю, что мы уже не то, что не ухудшим ситуацию, они просто уже давно переориентировались с нас.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». В этом году выйдет в свет антология писателей Донбасса под названием «Порода». Это произведения поэтов и прозаиков, выходцев из Луганской и Донецкой областей, но которые выехали из родных городов из-за военного конфликта. «Донбасс Реалии» начинает цикл интервью с писателями из Луганской и Донецкой областей, чьи произведения войдут в антологию. Первая героиня – Любовь Якимчук, поэтесса, которая родилась на Луганщине. Ее сборник стихов «Абрикосы Донбасса» в списке лучших книг десятилетия, а саму поэтессу в 2015 году журнал «Новое время» назвал одной из 100 влиятельных людей культуры. Больше в материале Ольги Стрижовой.
У цьому році письменники Донбасу презентують антологію «Порода». Які ваші твори з'являться на її сторінках?
На її сторінки були відібрані твори, що стосуються воєнних подій в Україні. Оскільки я походжу з цього регіону, я, звісно, не могла обійти цю тему. І в мене майже ціла книжка стосується якраз подій воєнних і того, як переживають ці події люди, які в них виникають емоції. Це багато в чому автобіографічна історія пов'язана з моєю родиною, яка звідти виїздила. І в цій антології антології будуть вірші із книжки «Абрикоси Донбасу» із циклу «Розкладання».
Вашу збірку «Абрикоси Донбасу» читачі обрали до списку кращих книг десятиріччя. Про що вона і чому саме така назва?
Загалом назва походить від поеми «Абрикоси Донбасу», яка була написана ще за 2 роки до війни. Я її писала для того, щоб показати емоції людей і щоб асоціювати цих людей, справжніх, живих, а з цим словом «Донбас», яке сприймається дуже механічно. Тобто у нас тоді ще до війни виникали асоціації технологічні, промислові, пов'язані з вугільною або з металургійною промисловістю, і це мало дуже далекий стосунок до людей, і я і епіграф до цієї поеми, там, де не ростуть абрикоси, починається Росія. Мені йшлося про те, що абрикоси були таким маркером, який позначають ще українські землі, і на кордоні з Росією ці посадки, шалені просто посадки диких абрикосів, зникають, і починають зовсім інші дерева там ростуть.
В одному з інтерв'ю ви казали, що це була така відповідь Юрія Андруховича на його слова стосовно того, що Донбас потрібно відрізати від України.
Так, за великим рахунком це була відповідь, тобто він мене мотивував написати цей текст, звісно, і там в кінці книжки є присвята для нього, для ЮА. І Юрій Андрухович мене роздратував. У мене немає натхнення, всі от питають письменників дуже часто про натхнення, що таке натхнення, це не натхнення. А виникає певне роздратування, певна злість, починає щось писати і щось комусь доводити. Воно от саме так працює. То йдеться от саме про таке роздратування, якому я завдячую Андруховичу, який мене тоді дуже сильно засмутив і взагалі вразив.
А цим. Яка була його реакція?
Стримана. Юрій Ігорович дуже стримано реагує на такі речі, як така поважна людина, і реакція була стримана. Не коментував він мені це все сильно, просто сказав, що написав, що отримав книжку в найкращому вигляді.
В июне на прифронтовой территории может начаться второй этап блокады. Акцию анонсировали активисты в конце мая, мол, силовики не справляются с потоком контрабанды, которая продолжает идти через линию разграничения. Журналисты видеопроекта «Радио Свобода Донбасс Реалий» проехали маршрутами, по которым идет незаконная перевозка продуктов на неподконтрольную территорию, и выяснили, какие товары с акцизными марками группировки ДНР без проблем попадают на украинские рынки.
Вечер. Прифронтовая дорога на оккупированную Горловку. Это сейчас машин тут почти нет. За 3 часа проехала всего пара грузовиков. Но еще несколько месяцев назад фуры шли одна за другой. На КПВВ «Майорск» вовсю действовала отлаженная схема. Товары нелегально переправляли в оккупированные районы Донбасса через логистический центр. Так неужели поток контрабанды сегодня перекрыт? Логистический центр в Майорске закрыли в марте, но схема осталась, утверждает предприниматель, у которого бизнес в серой зоне. По его словам, контрабандисты нашли новую лазейку через линию разграничения.
Деревня Верхнеторецкая, где машины проходят полностью товар на серую зону Верхнеторецкого, где каждый магазин берет около 5-6 тонн каждый день, а дальше товар расходится на ДНР.
Рано утром едем на одну из оптовых продовольственных баз в Бахмуте. Это ближайший к линии разграничения город. Здесь загружаются перевозчики, которые якобы везут продукты в села, расположенные между блокпостами украинских военных и боевиков. По легенде, уверяет местный предприниматель, товар направляется в здешние магазины. Но на самом деле следует дальше, в оккупированные Горловку и Донецк.
А работники военной структуры свободно за деньги пропускают эти машины. Потому что есть все документы. На этой же самой машине сразу она едет через ДНР. Тем более сейчас ДНР уже растаможки нет украинского товара. Все, что упаковано, сделано в Украине, этим нельзя торговать ДНР. Они сейчас везут мясо на развес, там, где не написано, что в Украине. Рыба импортная идет вся.
Отправляемся в бывшую серую зону. Село Новолуганское, которое перешло под полный контроль Украины только в декабре 16-го. До этого было настоящим серым контрабандистским офшором. Здесь один из бойцов Айдара раскрывает еще одну схему контрабанды через линию фронта.
Вот это конкретно в Славянске на рынке купилось. Наш боец, который из города Славянска, вот на той неделе привез сигареты. Бонд с акцизской ДНР. У меня, правда, фотографии остались, я могу продемонстрировать. То есть он в свободной продаже купил эти сигареты. Продавец на рынке сказал, что как раз через КПВ Еленовку это и завозилось. И они в свободной продаже, там огромный выбор.
Проверяем слова айдаровца. Оказывается, купить контрабандные сигареты на городском рынке в Славянске действительно можно без проблем.
Так, а прима 12, да? Дайте, давайте, Липецкую, давайте.
Дайте мне две.
Кроме российской липецкой примы, на другой точке находим целую россыпь контрабандных сигарет. Вообще без акцизных марок.
А откуда они?
Арабские Эмираты.
Арабские Эмираты. Донецкий князь Яве, да?
А это сигаретный киоск в оккупированном Донецке. Ассортимент во многом совпадает. Белорусские сигареты Play и российская Прима без фильтра. Там продается даже тот самый чешский Бонд с акцизской группировки ДНР.
И коротко о последних новостях. В результате боевых действий на Луганщине погиб боец вооруженных сил Украины. Семеро ранены, сообщает штаб АТО. По сообщению штаба, с утра в районе Крымского и Новотошковского поддерживаемые Россией сепаратисты осуществляют обстрелы позиций ВСУ. В свою очередь в группировке ЛНР обвиняют украинских военных также в попытках обстрелов. И коротко о погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра в Донецкой области гроза, температура днем 27-29 градусов тепла. На Луганщине также гроза, 28-30 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Наш проект вы можете найти в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии», а также можете подружиться с нами в социальных сетях, если еще не дружите. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.